Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Я благодарен своим коллегам с «Эхо» и с «Живого гвоздя» за эту возможность в годовщину страшной преступной войны иметь возможность поговорить с вами на большую аудиторию, вспомнить то, что случилось за этот год, подумать о том, можем ли мы строить какие-то совместные планы на будущее и ответить на ваши вопросы. Это, наверное, самое главное. Я хотел бы, наверное, начать с того, что я думаю, что все наши коллеги, те люди, которые работают в «Новой», те люди, которые работают на «Эхе», на «Дожде», на «Медузе» и так далее, в независимых медиа, мы все прекрасно понимаем, что мы никогда не примем этой войны. Мы никогда не скажем, что эта война была нормальной или что это было просто какое-то недоразумение. И выбор, который мы сделали год назад, несмотря на то, что он был тяжелым и трагическим, он был правильным, сомневаться в нем не приходится. Мы на очень большую аудиторию российскую выступили против преступной войны Путина 24 февраля. Все медиа, в которых мы работали, были в России уничтожены и закрыты. И мы свою работу продолжили. Я думаю, что где-то здесь можно искать в тех институтах, которые эту войну пережили, которые не подчиняются государству, можно искать какое-то российское будущее, если думать о том, что будет, может быть, не в этом году, может быть, даже не в ближайшие годы, но если думать о том, что будет с нашей страной через 5 или через 10 лет. Такой же путь прошла и российская правозащита, которая, несмотря на то, что она стоит поперек горла у российских властей, продолжает работать и продолжает стараться помогать людям, и россиянам, и украинским беженцам, в том числе в условиях совершенно невыносимого давления, которое есть в современной России. Наверное, я с этого начал бы, и давайте я попробую ответить на ваши вопросы. Софья спрашивает, читали ли вы статью Financial Times и какое впечатление у меня от этой статьи? Это расследование американской газеты Financial Times, посвященное событиям, которые войне предшествовали, посвященное настроениям в так называемых российских элитах о том, как это решение принималось, насколько некоторое недовольство или критика или сопротивление в окружении Путина было направлено на то, что он эту войну начал. Я статью читал, тоже вам рекомендую с ней ознакомиться. Мне кажется, есть и русский перевод уже доступный в интернете. Проблема российских элит, мне кажется, примерно в том же, в чем наша с вами проблема, только на другом уровне. Мы упустили тот момент, когда... И этот момент происходил не за один день, этот момент происходил за много лет, уже даже десятилетий, когда российская диктатура становилась все более опасной для всех тех, кто живет непосредственно в Российской Федерации. Диктатура хотела каждый год все больше и больше возможностей себе, и диктатура оставляла все меньше пространства для того, чтобы люди могли нормально жить. В какой-то момент времени, да, все, так или иначе согласились, в том числе в окружении Путина, что решения принимаются одним человеком. И даже если эти решения исходят из совершенно ложной картины мира, из неадекватной оценки ситуации, из идеи о том, что в Украине есть какая-то глубокая поддержка Владимира Путина, и все готовы, собственно говоря, быть членами его какой-то оккупационной марионеточной администрации, противопоставить этому решению Путина было нечего. Общество было разрушено. У нас в России, и это на самом деле огромная трагедия, у нас нет судов, у нас нет парламента. Все 450 депутатов Российской Госдумы, включая как бы либеральную фракцию «Новые люди», ходят с вымпелом Z во лбу. Все те механизмы, которые должны сдерживать волю диктатора и вообще как бы захват, узурпацию власти, они в России сломаны. Я думаю, что правильно описывать то, что происходило в России в течение как минимум последних 3 лет, а если разбираться, то, наверное, и дольше, как государственный переворот. Государственный переворот, возглавленный Владимиром Путиным, против законов Российской Федерации, против Конституции Российской Федерации. Изменение Конституции в 2020 году, которое позволило Владимиру Путину фактически вечно оставаться российским президентом, еще два срока по 6 лет, а при желании, наверное, еще и больше, это была типичная узурпация власти. В тот момент времени уже у общества не было сил для того, чтобы этой узурпации сопротивляться. Мне часто приходится сейчас говорить с моими коллегами в Европе, и с журналистами, и с экспертами, и с политиками о причинах тех процессов, которые в Российской Федерации протекают. Конечно, всех интересует достаточно простой вопрос, насколько россияне поддерживают войну. И мне удалось в этих дискуссиях сформулировать аргумент о том, что в действительности мы до 24 февраля прошлого года никогда не видели никаких массовых манифестаций россиян в поддержку войны. Мы, собственно, и после начала войны таких акций не видели, не считая вот этих митингов, концертов в Лужниках, которые стали фактически главным инструментом, главным атрибутом и ритуалом публичной власти Владимира Путина в Российской Федерации. В тот момент, когда общество было сильным, вспомните события 2011 года, никто даже себе не мог представить, что российское государство пойдет войной на своего ближайшего соседа, с которым исторически Россию связывают культурные, дружеские, семейные, экономические связи. Общество готово было отвечать, и еще в 2014 году общество достаточно активно протестовало против развязывания войны, против первого этапа войны, как теперь, я думаю, всем уже очевидно, аннексии Крыма и агрессии российской армии на Донбассе. С тех пор российское государство, общество последовательно уничтожало. Именно за этим они травили Алексея Навального, чтобы он не мешал им совершать военные преступления. Именно за этим они уничтожали одним за другим независимые медиа. Именно поэтому они фальсифицировали выборы. Именно поэтому они придумали все репрессивные законы, которые делят людей на несколько классов и заявляют, что позиция, отличная от мнения Владимира Путина, является предательством и свидетельствует о том, что ты становишься иностранным агентом. Сильное общество не допустило бы войну, и мне кажется, что это в том числе распространяется вот на тех людей, которые, ну, как бы могли бы каким-то образом влиять на принятие решений в российской власти. Сейчас, я думаю, мы находимся на дне, на минимуме общественной жизни, наверное, пожалуй, с эпохи ранней перестройки. Таким мертвым и таким бессильным наше общество не было никогда. И, конечно, наша ответственность заключается в том, сможем ли мы разжечь обратно этот огонь, да, этой жизни, желание людей участвовать в политических процессах, заботиться о своей стране, о будущем своих семей. В конечном итоге именно в этом смысл политики, никакого другого смысла политического участия нету, ничего грязного в этом нету, как у нас часто считается. И для меня ключевой вопрос, вы знаете, поскольку мы сейчас вот лежим на дне с этим уровнем общественной жизни, для меня ключевой вопрос заключается в том, как будет выглядеть новый политический подъем, который неизбежен просто в силу естественного хода событий. Если ты долго находишься на дне, в конечном итоге ты, ну, оттолкнешься. Да, все-таки жизнь берет свое, как уже много раз было в истории нашей страны за последние 100 лет. Ключевой вопрос для меня в том, будет ли новый политический подъем в России, который начнется, может быть, через годы, но тем не менее начнется, будет ли он носить антивоенный характер, и мы, конечно, должны очень постараться, чтобы это было именно так, или в Российской Федерации после тяжелой войны и возможного военного поражения в этой войне верх возьмут такие реваншистские силы, которые решат, что участие в политике означает, ну, возвращение к статусу кво, да, так же, как было в Германии после поражения в Первой мировой войне, когда в итоге реваншизм привел страну и мир к еще более страшной войне. Вот это очень серьезный вопрос, и мне кажется, надо помимо того, что обсуждать наши текущие дела, пытаться думать и строить институты, которые будут работать в стране через 5 или через 10 лет. Система неформального образования, поскольку формальное запрещено просвещение, независимые медиа, которые будут бороться с цензурой и, повторюсь, никогда этой войны не примут, с цензурой, с пропагандой. Все то, что мы можем сделать своими руками, не надеясь на государство, поскольку с государством здесь все ясно. Простите за долгий ответ. Постарался рассказать о том, что мне действительно важно в этой истории. Алексей пишет. Кирилл, как вы считаете, увеличивается ли усталость европейцев от этого конфликта? Усталость, безусловно, есть у всех. Никто не рад этой войне. Я думаю, что есть огромная усталость и у самих украинцев, и у тех, кто непосредственно сражается и помогает армии на фронте, и у тех людей, которые оказались в изгнании. Жить беженцем, знаете, это совершенно не очень приятное занятие. Мы в Европе каждый день встречаем украинских беженцев, и ну, до сих пор, в общем, сердце кровью обливается, несмотря на то, что обычно эти люди сейчас там имеют и постоянный статус, и возможность работать, все равно это жизнь на чужбине, которую люди сами себе не выбирали, не хотели для себя и своих семей такой жизни. Но также, понимаете, помимо этой усталости, европейской и общей усталости от войны, есть огромная вещь, которая работает против российской диктатуры, против российской армии вторжения. Это тот факт, что те люди, которые начинали войну, они почти ничего не знают о современном мире. Как известно, Путин – человек, который черпает свою информацию из папочек, да, из докладов своих советников, может быть, из каких-то источников массовой информации, специфической российской пропаганды. Путин не понимает, что его война зафиксирована на миллионы смартфонов, на миллионы видеокамер, что все военные преступления, в отличие от всего того, что было в мире раньше, все военные преступления представлены миру в полной наглядности, в полной достоверности со всех сторон, со всех возможных ракурсов. Каждое военное преступление этой войны будет изучаться очень внимательно специалистами, сначала журналистами, сначала независимыми расследователями, потом международными прокурорами. И понимаете, говоря об усталости от войны, невозможно устать от войны, невозможно устать от того, что людей убивают совсем рядом с тобой в нескольких сотнях километров иногда, как это в случае с Восточной Европой, с другими странами Восточной Европы. Все прекрасно знают, что армия вторжения занимается военными преступлениями, и устать от этого и сказать, что мы больше не будем поддерживать Украину, означает принять право армии вторжения на то, чтобы вести себя таким образом сначала в Украине, а потом потенциально, в принципе, везде, куда эта армия могла бы дойти, в зависимости от тех исторических идей, которые в данный момент времени беспокоят российского вождя. Поэтому окончательно устать от войны и отказаться от помощи Украине, я думаю, не даст сам Владимир Путин и российская армия. Слишком яркий кровавый след тянется за этой войной, и слишком виден он всем тем людям, которые за этой войной наблюдают. Мы знаем, что, судя по всему, была попытка неформальных консультаций, так называемых, со стороны американских властей, американских представителей с российскими властями. И эта консультация касалась вопроса о том, что все-таки конфликт каким-то образом может быть заморожен на условиях, которые более-менее устроили бы Украину, но предполагали бы, что все-таки инициатива здесь исходит более-менее рациональная от российских властей. Российские власти предложили в ходе этих консультаций в последние месяцы, в конце прошлого года еще, неприемлемые условия, неразумные условия, условия, которые позволят им накопить силы и атаковать своего соседа снова. И в результате мы видим визит Байдена в Киев, который, конечно, станет символическим на большое количество времени вперед. Впервые американский президент побывал в зоне боевых действий де-факто, где не присутствует американская армия, и отказаться от поддержки Украины в этих условиях, когда такие ставки сделаны, мне кажется, уже невозможно. Вот. Это хорошо для Украины, это, наверное, лучший исход, который здесь может быть, но надо понимать, что каждый день огромное количество людей гибнет. Люди гибнут просто сейчас, когда мы с вами разговариваем, и это та цена, которую Украина платит для того, за то, чтобы, в общем, де-факто не принадлежать Владимиру Путину. Я часто думаю, знаете, о том, что в 2014 году из Украины в ходе Майдана были изгнаны сотрудники Беркута, украинского ОМОНа, который специализировался на насилии против мирных граждан, на зачистке городов и площадей, на принуждении граждан к покорности. И сейчас вот этот Беркут вернулся, символический Беркут вернулся в Украину ракетами и танками, потому что российское государство не может этих людей отпустить, не может им простить за то, что они не согласились на условия и на те правила, которые существуют в России или в Беларуси, и выбрали для себя и для своих семей другое будущее. Вот за это, мне кажется, Украине до сих пор мстят, и, судя по всему, пока Путин находится у власти, эта месть будет продолжаться. Александр Васильев пишет, когда это закончится. Я думаю, что правы те эксперты, которые говорят, что Путин в своем послании 21 февраля фактически призвал российских граждан, российские элиты считать, что война – это абсолютно нормальная вещь. Считать, что рядом с войной можно жить, что, в принципе, можно заниматься другими вещами, можно строить бизнес или развивать образование. Он призвал нас привыкнуть к войне, и я как раз, в свою очередь, призываю к войне не привыкать, я с этого начал. Получается, судя по всему, что пока Владимир Путин является российским президентом, война может продолжаться на теми способами, теми ресурсами, которые для Владимира Путина достаточно. Я согласен скорее с теми авторами, которые сейчас утверждают, что практически любой человек на месте Владимира Путина был бы склонен эту войну остановить, даже если он придерживается достаточно таких консервативных полуфашистских взглядов. Просто по той причине, что у этой войны нет цели, в ней невозможно победить. И Владимир Путин в течение года уже нам показывает, что невозможно объяснить, какова финальная точка этой войны, кроме того, что война – это нормально, кроме того, что война – это такой самоподдерживающийся процесс, который доставляет ему, видимо, некоторое удовольствие и наслаждение властью, и которое позволяет ему сейчас продлять свою власть в бесконечность до тех пор, пока он будет в состоянии эту войну продолжать. Так, простите, я... давайте найду что-то приятное в этих ужасных темах. Борис пишет. Кирилл, здравствуйте, респект вам за новую газету. Всегда покупал, храню. Если бы не было бы в моей жизни новой газеты, я не знаю, если честно, что со мной бы случилось. Я думаю, что, знаете, когда вокруг тебя есть единомышленники и коллеги, на которых ты можешь опереться, и люди, которые для тебя являются примером, и молодые наши коллеги, которые очень мужественно работали в течение этого года, тебе легче сделать тот выбор, который, в общем, на самом деле и труден, и не очевиден, да, то есть оказаться в списке врагов народа для Владимира Путина, для Российской Федерации, оказаться в эмиграции, но продолжить работу так же, как мы это делали в Москве. Сейчас мы делаем новую газету «Европа», это новое издание, в котором, впрочем, все лица, я думаю, вам хорошо знакомы. Илья пишет, здравствуйте, Кирилл, как вам кажется выход Российской Федерации из договора о стратегических наступательных вооружениях, очередная пугалка Кремля, на кого она рассчитана, перестал ли Запад бояться путинских угроз? Вы знаете, американцев всерьез беспокоит, так же, как и в 1991 году их беспокоила судьба российского ядерного оружия, кто его контролирует и используется ли это оружие на каких-то живых людях. Я очень люблю эту историю про то, как американский президент Джордж Буш старший в августе 1991 года приехал в Киев и убеждал украинские элиты, украинский народ не отделяться от Советского Союза, найти какую-то форму общего существования с Россией. Основная причина для такого беспокойства американского президента заключалась в том, что после 1991 года Украина в случае ее независимости входила в число топ-5 ведущих ядерных держав мира, что с точки зрения американцев увеличивало нестабильность в мире, появлялась новая мощная ядерная держава. И Будапештский меморандум 1994 года прислал вот это, как раз была попытка снизить ядерные риски. Поэтому, когда Путин заявляет о выходе из стратегических договоров про ядерное вооружение, это американцев безусловно беспокоит. Я вчера говорил, брал интервью короткое у заместителя госсекретаря США, знаменитой Виктории Нуланд, которая сказала, что, конечно, американцы обеспокоены, конечно, им кажется, что это беспричинная дополнительная такая экспансия, рост эскалации. Де-факто договор СНВ-3, он и так, в общем, не особенно выполнялся в последние годы, поскольку российская сторона не допускала американских коллег на свои ядерные объекты и сами на американские ядерные объекты не прибывали. Это длилось уже с 2020 года. Но, тем не менее, заявление Путина о готовности к ядерным испытаниям – это, конечно, возвращение мира в целом в худшие годы холодной войны, когда ядерные сверхдержавы грозили друг другу непосредственно ядерным оружием, как это было во времена Хрущева и Кеннеди, и чуть позже, еще в начале 80-х годов. Было много всего сделано для того, чтобы это закончить. Огромный вклад здесь внес Горбачев, почему его, в общем, любят и уважают во всем западном мире. Совсем не потому, что он там развалил Советский Союз, как у нас некоторые считают, Горбачев пытался, конечно, его спасти, потому что он выстраивал просто доверительные отношения с другими странами и считал, что ядерная война недопустима. Вот Путин, человек, который демонтирует наследие Горбачева на наших глазах, это, конечно, очень опасно и плохо. Перестал ли Запад бояться? Ну, если тебе, конечно, в течение года говорить, что мы можем взять и использовать нашу бомбу, то, наверное, конечно, это когда тебе 30 раз такое повторяют, ты уже не так сильно на это реагируешь. Тем более, что не очень ясно, какая альтернатива. Альтернатива ядерной войне, в этом смысле слова, это просто сдать Путину любые странные территории, которые он попросит, возможно, не останавливаясь на Украине. Так, у нас есть некоторая дискуссия. Россияне, так называемые конформисты, равнодушные, не готовы. Ну да, в общем, это как раз опять тот самый пресловутый вопрос про настроение в России. Россияне, мне кажется, знаете, россияне такие же люди, как везде. У россиян нет никаких особенных свойств, которые делают их особенно героическими или добрыми, или наоборот, особенно жестокими орками. Это все мифы, которые в рамках разных видов пропаганды используются. Я не очень осуждаю украинцев за то, что они злятся на всех россиян. Я думаю, что если бы в мой город прилетела бы ракета из какой-то страны, и это продолжалось бы год, я бы тоже, наверное, был бы зол и тоже делал бы какие-то очень упрощенные выводы. Это очень понятно, как это работает. У россиян нету... Вот я, знаете, я заметил, что многие россияне, которые хотели бы знать правду о войне, не понимают, что с этой правдой делать. Вот представьте себе, вам год рассказывают о том, что происходит на самом деле в ходе войны, но вы работаете школьным учителем, вы целиком зависите от государства, вы не знаете, какие у вас есть альтернативы. Зачем вам знать правду о войне, если проще отвернуться, и вам кажется, что это единственная возможность вообще, как вы можете сохранить свой рассудок, да, как вы можете в этой ситуации выжить. Конформисты ли россияне? Да, россияне конформисты. Все остальные люди в мире тоже в целом конформисты. Общество устроено, ну, с точки зрения вот таких публичных настроений, примерно одинаково. Другое дело, что если у вас есть общественные институты, то люди не боятся высказывать свое мнение, есть конкуренция каких-то идей, как это было и в Украине в течение последних лет. Украина очень сильно изменилась с 2014 года, и российские власти проспали эти изменения. Они думали, что они вторгаются в страну Януковича, но это давно не так. Очень многие вещи за последние 8 лет, когда два президента сменилось, в Украине очень многие вещи поменялись вместе с ними, и в результате в результате аннексии первой части войны. Когда у тебя есть общественные институты, да, ты можешь... Конформизм общественный имеет меньшее значение. Ну, вспомните историю Кореи. Да. До раздела Кореи, до войны корейской, именно Северная Корея была индустриальным центром страны, более развитой ее частью. Именно поэтому, в общем, советские военачальники так хотели получить себе эту часть территории под контроль. И в результате мы 80 лет спустя или 70 лет спустя после тех событий мы получили действительно два разных общества и в каком-то смысле слова два разных народа. Это не потому, что северные корейцы конформисты, а южные замечательные любители аниме. Это потому, что у них в течение нескольких поколений были разные институты, разные правила общественной жизни. А сейчас нас, конечно, очень сильно отправляют по пути Северной Кореи. Мне кажется, нам нужно сделать перерыв для того, чтобы показать вам видео. Давайте, наверное, это сделаем.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду. Ты должен сохранить мне дни и годы. Берем, куда глаза глядят.
Мы возвращаемся. Андрей Геннадьевич пишет. Здравствуйте, Кирилл. Есть ли в вашей семье традиция отмечать 23 февраля? Служили ли вы сами? Может быть, ваш отец и деды? Я сам военный пенсионер. Теперь этого праздника для меня не существует. Ну, Андрей Геннадьевич, я вас очень понимаю. Я понимаю, что это как раз вопрос про институты. Если у нас есть какая-то семейная традиция, да, если мы привыкаем к определенным вещам, они имеют для нас значение, даже если они с самого начала, как праздник 23 февраля, более-менее искусственная вещь. Никто ведь точно не знает, что именно 23 февраля мы отмечаем. День Советской Армии изначально, потом День Защитника Отечества. Да, и мы знаем, что никаких значимых событий в истории гражданской войны в этот день не произошло. Советские власти этот праздник придумали ради своих каких-то целей. Кто-то говорит, чтобы там отбить воспоминания у граждан по поводу первой русской революции, которая произошла в начале 17-го года. Ну, тут я точно не скажу. Я не отмечаю 23 февраля уже достаточно давно. Мне не нравился не только милитаризм этого праздника, но мне не нравилась его такая странная гендерная окраска, которая предполагает, что вот мужчина и женщина в течение двух недель совершают взаимные дары. 8 марта можно найти какую-то гуманистическую основу, что это изначально это такой социалистический международный праздник, а не советский, кстати, который говорит про, ну, по сути, говорит про то, что женщины – это люди. Тут трудно с этим спорить. Да, и есть действительно история борьбы за женские политические права и социальные права. Но тоже вот этот 8 марта в советском контексте и в постсоветском контексте превратился во что-то другое. 8 марта женщинам цветы, 23 февраля мужчинам носки. И все это какая-то такая очень серьезная стандартизация и повод для корпоративов. В этом году, конечно, никакого 23 февраля нет. Те люди, которые для себя это еще не осмыслили, я надеюсь, что они это осмыслят в будущем. Невозможно праздновать День защитника Отечества накануне атаки Путина на Украину 24 февраля, даты, трагической даты, которая войдет в российскую историю, безусловно. Это получается какой-то день нападающего Отечества, и меня даже в советской школе такому не учили. Меня не учили, что армия моей страны должна убивать людей на территории другой страны, потому что так хочется руководителю этой страны. Это совершенно немыслимо, да, и даже вот в такую позднесоветскую логику это никак не укладывается. Там у нас была, несмотря на вторжение в Афганистан, у нас была постоянная эта риторика про то, что, значит, нам нужен мир. Вот мы боремся за мир, ну и так далее. Я сам не служил в армии, я защитил диссертацию, я кандидат философских наук и, соответственно, от армии, в общем, не уклонялся. Это была такая законная индульгенция. Я очень плохо отношусь к институтам, которые из человеческих личностей пытаются сделать какой-то строевой отряд. Я думаю, что армейские традиции должны быть в этом веке, в 21-м, пересмотрены в сторону большей гуманизации и большего какой-то защиты человеческого достоинства, особенно те традиции, которые в постсоветской армии существуют. И был вопрос про то, что я думаю по поводу денуклеаризации России, то есть по поводу возможного лишения статуса Российской Федерации, статуса ядерной державы. Я думаю, знаете, мы можем этот вопрос обсуждать с моральной точки зрения, но прагматически, эта постановка вопроса довольно нереалистичная. У нас нет примеров того, как крупная ядерная держава добровольно бы отказалась от ядерного оружия. И это означает, что даже если Россию ждет какое-то хорошее будущее, которое пока трудно прогнозировать, возвращение в нормальный мир, да, правительство, которое подотчетно гражданам, а не творит любую дичь, которую она хочет, такое правительство, я думаю, будет защищать право Российской Федерации на то, чтобы иметь силы ядерного сдерживания. Другой вопрос, что нужны более четкие международные договоры, нужно восстановить все то, что было сделано в допутинскую эпоху в этом отношении, и даже вот президентом Медведевым в 2010 году, как СНВ-3. Нужно сделать так, чтобы разговор про ядерное оружие начинался только в тот момент, когда действительно твоей стране угрожает какая-то реальная опасность, и когда у тебя нет другого способа защититься. Как мы понимаем, да, довольно странно себе представить, что, как нам пропаганда говорит, что Украина готовилась напасть на Россию. Это совершенно бессмысленный тезис, и он ничем не подтвержден. Кроме того, что из истории мы знаем, что любой агрессор всегда объяснял, что на самом деле его спровоцировали, да, это там, не знаю, Польша хотела на Германию напасть в 1939 году из-за своей известной германофобии. И об этом соответствующие политические деятели много раз в 1939 году и потом, вплоть до 1945-го, вплоть до Нюрнбергского трибунала, они повторяли ровно те же слова, которые сейчас произносит Владимир Путин. Западу война с Россией совершенно не нужна. Они хотят экономического развития, торговли, глобального мира. И избиратели ни одной западной страны никогда не поддерживали и не могут поддержать идею о том, что Запад должен каким-то образом угрожать России, пока у нас есть, у Российской Федерации есть это ядерное оружие. Есть страшный сценарий денуклеаризации, связанный с потенциальной дестабилизацией внутри России и с расхождением Москвы с новыми регионами, как это случилось в других обстоятельствах в 1991 году. Такой сценарий не очень реалистичен, пока не слишком нет для него явных предпосылок, но в теории подобные вещи после катастрофы, устроенной Владимиром Путиным, могут быть. И в этой ситуации денуклеаризация будет связана с тем, что ядерное оружие попадает в случайные руки, и что соседние страны пытаются это ядерное оружие в обмен на что-то из этих рук вырвать. Пример Будапештского меморандума 1994 года, мы уже сегодня вспоминали, тогда все как будто бы было в рамках каких-то надежных гарантий для Украины, что и без ядерного оружия стране будет гарантирована территориальная целостность. Но мы знаем, чем это закончилось. 23 февраля, и Олег пишет, 23 февраля и 8 марта вообще нужно отменить как советские праздники и пережитки прошлого. Но мне кажется, как раз вот в Украине это произошло, и сейчас насчет 8 марта там будет большая дискуссия, что в этом празднике больше истории про гендерные свободы или про советские ритуалы, как будто бы в украинском обществе побеждает идея, что все-таки второе. Так, ищу ваши важные вопросы. Нравится ли вам, Марк пишет, нравится ли вам песни Евтушенко, хотят ли русские войны? Я, знаете, в какой-то момент времени меня поразило слова песни Стинга, в которой поет «If Russians love their children too», если русские тоже любят своих детей, как бы, может быть, вот с ними надо подружиться и нормально договариваться. Меня всегда поражала такая постановка вопроса, что значит if, что значит если русские тоже любят своих детей, ну как можно, в принципе, об этом спрашивать. А вот то, что произошло за последний год, я думаю, что действительно как-то не очень очевидно. Пока любовь российских родителей к своим детям оказалась недостаточной для того, чтобы войну остановить, поэтому, наверное, такая постановка вопроса, она, ну, чуть более реалистична, да, чем мне казалось, потому что как можно не любить своих детей, как можно вообще сказать, что кто-то не любит своих детей. Так. Долой 23 февраля, праздник позора и ужаса. Да, я тоже думаю, что, знаете, мы тут уже обсуждали в эфире на «Живом гвозде» неделю, наверное, назад или полторы недели назад, о том, что мне кажется, что самое здоровое отношение к этому празднику – это его саботировать. Если вы находитесь в России, просто делайте вид, что вы заболели и не можете, значит, прийти на этот корпоратив, праздновать сейчас точно совершенно нечего. Елена пишет: «Кирилл, как вы думаете, были ли упущены какие-то возможности украинской власти после 2014 года, когда они не смогли предпринять решительных действий, чтобы вернуть Крым и восточную часть Украины?» Очевидно, что возможности были упущены. Украина не идеальная страна, в Украине много и до сих пор проблем, и, ну, тем более из-за войны, и там 8-9 лет назад были огромные проблемы, и коррупция высокая, и другие есть трудности. Я думаю, тем не менее, что основная вещь, почему Украина не боролась за Крым в самом начале, заключалась в том, что никто не мог себе представить чего-то подобного со стороны Российской Федерации. Ну, у нас же, понимаете, так же, как россияне считают, что и раньше считали, и до сих пор многие считают, что Украина как бы это не настоящая страна и не настоящая заграница, это вот такой осколок какой-то бывшей общей родины, который зачем-то решил заявить свою независимость. Да, это отношение, оно очень сильно Путину помогло и продолжает помогать, потому что это часть обоснования, часть его легенды, почему можно Украину уничтожать. Но точно так же украинцы, живущие и в Крыму, и живущие, ну и вообще все граждане Украины, не только этнические украинцы, и живущие на востоке страны, и в Киеве, в центральной части Украины, они ведь не относились к России как к чему-то чужому и опасному. Да, то есть это было абсолютно действительно в тот момент. Сейчас вся эта риторика про братство совершенно неуместна и недопустима. Никаких братьев больше нету и не будет. Спасибо Владимиру Путину за это. Но в 2014 году никто не ждал от Российской Федерации буквальной военной агрессии. Ну, то есть всем было понятно, что Путин будет проталкивать свои интересы, что у него есть подконтрольные ему партии, олигархи, сторонники в Украине. Это все было. Но вот эта история про то, что, пользуясь слабостью и пользуясь тем, что только что из Украины бежал президент Янукович в результате народного восстания, и мы вводим войска, фактически используем наши военные базы в Крыму, чтобы захватить эту территорию, это была типичная история предательства, такого библейского практически предательства о том, как... Ну, старший брат в смысле территории, по крайней мере, да, ничего там более другого старшего нету, одна большая страна, близкая в культурном отношении, географически, с общим прошлым частично, взяла и просто решила атаковать другую страну. И есть много историй о том, как у людей просто в голове это не укладывалось, как, ну, помните, вот, кто, если вы помните начало 2014 года, как во время аннексии Крыма, как с военной базы под Севастополем, украинская часть одна прошла навстречу российским войскам с красным флагом, взятым из музея Великой Отечественной войны, ну, чтобы им символически показать, что, ребята, вы что творите вообще? Ну, как это вообще возможно? У нас есть такая большая общая история, такая трагическая. Как можно захватывать чужую страну, которая в таких отношениях с тобой находилась? Борис пишет, каким вы видите выход России из войны? И как, по вашему мнению, сколько, по вашему мнению, потребуется времени, чтобы Россия опять приняли международное сообщество? Давайте со второй части вопроса. Международное сообщество хочет нормализации. Международное сообщество хочет, чтобы российские граждане выбрали себе нормальную власть, ни с кем не воевали, со всеми торговали, вернулись в нормальную международную дипломатию, перестали заниматься дипломатией в стиле Захарова и Лаврова. Это желание есть. И все разумные люди, Макрон во Франции, несмотря на там его странное поведение, люди в балтийских странах, наверное, по крайней мере, часть украинского общества, все хотят просто, чтобы война закончилась, российские войска вышли из страны, и дальше можно было бы обсуждать какую-то ситуацию с нормализацией. Как всем понятно, основное препятствие на пути этой нормализации, это мы знаем эту фамилию, это Путин. Конечно, он не один это делает, конечно, у него есть группа поддержки, у него есть инструменты власти для этого. И Путин, и, возможно, какое-то следующее правительство против Путина будет препятствовать любой нормализации, потому что, знаете, править в изолированной, озлобленной стране таким людям удобнее. Да? Если наследником Путина окажется человек похожих взглядов, то этим людям тоже будет удобнее править именно новым Ираном фактически, да, где можно людям рассказывать о том, что на границах с Россией находятся какие-нибудь, не знаю, злобные гомосексуалы, которые хотят поработить российских детей, еще какую-нибудь подобную чушь про нацистов и биолаборатории, и на этом основании оставаться у власти так долго, как придется. Поэтому реальная нормализация. Ну, есть как бы два сценария нормализации. Первый сценарий нормализации связан с тем, что война закончится и в России останется диктатура. И тогда нормализация будет выглядеть как ситуация более-менее с Китаем. Да, с поправкой на то, что Россия сейчас менее важная страна для мира, чем Китай. В силу размера своей экономики. С Китаем все выглядит так, там диктатура, нет никаких прав человека, люди ничего не решают, но у Китая сильная экономика, это уважаемая страна, и, соответственно, с ней можно нормально общаться на внешних площадках, потому что она, по крайней мере, никого не атакует за пределами своих границ. Вот такая нормализация наиболее реалистична, у нас будет изоляция и диктатура, а попутно будет какая-то восстановлена частично торговля и частично дипломатия. Ну а будущее, о котором можно мечтать, да, это все-таки возвращение, такое ментальное возвращение Российской Федерации в Европу. Мы когда придумывали название для новой газеты «Европа», мы совершенно сознательно это делали. Европа – это не история про то, что мы работаем из Европы, или, по крайней мере, это не главное. Мы хотели показать, что это история изгнания, с одной стороны, и потом история возвращения. Мы думаем, я лично думаю, что Россия – это часть европейского мира, если так можно сказать. А на самом деле потенциально ближайший союзник и партнер Евросоюза. Но для того, чтобы это могло случиться, нужно, чтобы диктатура внутри самой России была сломана. И, к сожалению, здесь нам никто не поможет. Никто не прилетит на какой-нибудь летающей тарелке, не зависнет над Кремлем и не скажет, что, ребята, теперь у вас свобода в стране. Свобода в странах – это личное дело того народа, который хочет быть свободным. И пока история про какой-то выход из этой ситуации, в общем, не просматривается. Каким вы видите выход России из войны? Я думаю, есть два сценария, тоже вопрос Бориса, есть два сценария основных. Первый – это какая-то заморозка войны, потому что у России кончаются ресурсы, потому что нужно как-то иначе спасать власть Владимира Путина. Заморозка не слишком надежная, не слишком успешная, нестабильная, какое-то подобие Минска-3, где украинские требования, украинские условия будут, конечно, значительными. Да, например, выход на границы 23 февраля прошлого года такую заморозку мог бы дать Украине. Украина бы это, скорее всего, устроила. Российские власти могли бы как-то залезать рано и перегруппироваться в этот момент времени. Реальный выход России из войны, тем не менее, да, вот если даже как бы горячая фаза войны закончится, Путин уже, конечно, никогда свою шарманку не сменит, он никогда не перестанет всем рассказывать о том, что мы живем в кольце врагов, что все хотят нас поработить, что есть для этого там какие-нибудь гендерно-нейтральные боги в англиканской церкви, как он сказал в своем послании. И, ну, это совершенно бредовые аргументы, просто никакого отношения, никакого смысла, никакого отношения к реальности не имеющие. Война в голове Путина будет продолжаться все равно, что бы ни случилось. Как мы знаем, да, какие там есть у нас великие фразы, границы России нигде не заканчиваются, они сдохнут, а мы попадем в рай. Вот с таким набором ценностей и тезисов остановить войну, закончить войну по-настоящему невозможно. Поэтому я думаю, что реальное окончание войны и возможность на это связано только с отстранением Владимира Путина от власти, после чего откроется какое-то окно возможностей. Совершенно не очевидно, что оно будет использовано, ну, каким-то хорошим способом, что, опять же, следующее правительство не продолжит этот курс. Никита пишет: российская власть последовательно учила, что коллективное действие бесполезно, столкнулся с тем, что студенты в университете этому научились, с чего начать переобучение. Ну, я же преподаватель в университете в целом, до еще вот по состоянию на год назад я преподавал в двух московских университетах, еще 24 февраля в них числился. Я тоже знаю, что российские студенты и российская молодежь сейчас в значительной степени разочарована и не видит для себя никакого будущего, кроме, ну, фактически есть два сценария. Основной сценарий, массовый сценарий — адаптироваться к российской реальности, найти себе какую-то норку, в которой ты можешь жить, чтобы тебя никто не трогал, и ни в коем случае не думать про коллективное действие или про изменение общества, или про политику тем более. Второй сценарий — менее массовая эмиграция, мечта о ней широко в российском обществе представлена. Я думаю, что вот у меня нет рецепта, как на этот вопрос ответить. Я думаю, что нам очень важно защитить те институты, которые у нас до сих пор есть. Эхо — один из таких институтов. Мы, люди, которые слушаем эхо, и люди, которые общаются через эхо, это некая социальная группа, которая, по крайней мере, может спокойно обсуждать свои проблемы и думать о том, как эти проблемы решать. Если мы защитим остатки российского общества, нам будет от чего оттолкнуться для того, чтобы люди увидели возможность в том, что в их жизни могут быть перемены, и эти перемены часто достигаются при помощи, ну, солидарности, совместного действия. Меня часто спрашивали в течение этого года, как вам работается в Европе. Много мифов про Латвию, где у нас основной офис находится, «Новой газеты Европы», но не единственный. Вот, вы знаете, в Европе и в Латвии, в частности, я никогда, по сравнению с жизнью в России, мы никогда так много действенной солидарности от коллег, от различного рода институтов, от, там, не знаю, союза журналистов, от изданий латвийских медиа, от правозащитников, от кого угодно еще, от обычных граждан, мы никогда не получали такой интенсивной солидарности и поддержки. Здесь, ну, а там про Германию и говорить нечего, там просто, конечно, такое блистательное гражданское общество, на котором Германия со всеми своими преимуществами и проблемами держится. И нам здесь есть чему поучиться. Мне кажется, что прямо сейчас нужно просто поддерживать друг друга и защищать то, что у нас осталось, чтобы дальше мы могли думать о каком-то коллективном будущем, коллективном действии и будущем через это действие. Россияне массово психически больные люди, злобные психопаты. Не надо говорить, что они, как и все люди, мы видим страшную реальность. Ну, комментарий из Украины, я полагаю, судя по нику, Сережа пишет. Я, смотрите, моя позиция, я уже сказал, она из двух частей состоит. Вы имеете право так писать и говорить. В смысле, я, если бы я был бы на вашем месте, если бы я писал комментарий из Украины, я бы, скорее всего, был бы очень близок к этой риторике. никаких претензий, никаких обид с моей стороны, по крайней мере, на это нету. Идет война, а войну могут вести только психопаты, и поскольку российское общество не остановило войну, значит, наверное, доля правды, большая правда в ваших словах есть. Но в целом, да, если мы все же говорим, ну, если бы у нас была бы какая-то позиция такого внешнего наблюдателя, если бы не было бы войны, а я не был бы россиянином, и мы нашли какого-то наблюдателя со стороны, конечно, все в реальности сложнее и проще одновременно, да, то есть запуганные люди, которые не видят для себя никакой возможности сопротивляться и необходимости даже сопротивляться, и самой идеи сопротивления не видят, это не психически больные люди, это люди, ну, запуганные, одинокие и в своем смысле каком-то несчастные. Есть среди россиян, безусловно, горячие сторонники войны, но они в меньшинстве. Еще вот именно те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Еще осенью был опрос, которому, я думаю, можно доверять, потому что он достаточно безопасно сформулирован. Опрос Левада-центра: выступаете ли вы за продолжение боевых действий или за немедленное начало мирных переговоров. И уже тогда больше половины россиян отвечало, что да, мы хотим мирных переговоров, но предполагают, что Путин должен с такой инициативой выступить. То есть они как бы не против Путина, это самое большинство, но они бы хотели, чтобы Путин не слишком продолжал вот то, что он делает. И, на мой взгляд, это никак нельзя назвать позицией психически больных людей. Ситуация сложнее, да, и ее надо объяснять, если мы хотим в ней реально разбираться, ее надо объяснять точнее. Так, у нас заканчивается время, я думаю, может быть, еще один вопрос. И я пытаюсь его найти. Известно ли, Марк пишет, известно ли Путину такое понятие, как гуманизм из школы, из института? Ну, я думаю, что у него такая довольно специфическая концепция гуманизма, согласно которому гуманизм – это когда нас все уважают и боятся, а мы делаем, что мы хотим, потому что в конечном итоге все люди, которые его интересуют, это такие его подданные, его собственность. Вот он думает, что он такой добрый царь, как Петр Великий, ну, в его глаза добрый, конечно, который, значит, направляет людей куда-то вперед. Без него они бы туда не дошли и не захотели бы. И вот, соответственно, гуманизм – это история о том, что можем повторить, что мы хотели Вторую мировую повторить. Они много лет об этом писали, готовились к этому. Вот повторили свой гуманизм очень специфически, как смогли. Россияне – это люди с мозгами, промытыми телевизионным зомбоящиком. Я бы не стал преувеличивать значение пропаганды. Вы знаете, сейчас есть данные, что примерно треть россиян находится под прямым влиянием пропаганды, а остальные просто хотят спрятаться от всего и от наших разговоров про войну, и от самой войны, и от пропаганды, и просто жить своей частной жизнью. Если вы посмотрите на то, знаете, какая реклама идет в... Вот, есть шоу Соловьёвы, они там постоянно обсуждают, что Путин гений, а ядерная война – это ответы на все вопросы. А между их рассуждениями великими идет коммерческая реклама, которая рассказывает россиянам о том, что как быть успешным и жить комфортной жизнью, как покупать китайские внедорожники и открывать брокерские счета в российских госбанках. И это как бы история про то, что никакого месседжа вот такого коммерческого, да, такого массового, нового не появилось. Российское общество как хотело жить удобно и красиво, так и хочет жить удобно и красиво. Только возможности для этого все меньше. Я думаю, что мы можем на этом заканчивать. 59 минут. Всем спасибо за то, что вы были здесь. Я рад общаться с аудиторией моих друзей из «Эхо» и моих друзей из «Живого гвоздя». И если что, «Новая газета» тоже всегда на связи. Мы работаем каждый день с 7 апреля. 28 марта был последний день в прошлом году, когда «Новая газета» выходила в России. До встречи, спасибо большое.